Нужно нанять литературного раба. А, у нас же есть Саша.
Доброго времени суток, за бортом 14 марта 2021 года и в вашем MP3-эфире 387 выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня мы опять с Андреем на пару. Андрей, привет.
Привет, привет, Артём. Неделя это...
И ты не переключился, была... и ты не переключился на микрофон, на нормальный.
На дорожку я пишу в него. Вот. Тем не менее, да, эта неделя... выдалось довольно жирный до всяческих IT-новостей, фейлов, факапов, которые мы, наверное, попробуем сегодня немножко обсудить. Вот. Ну, постараемся не затронуть ни одной политической темы по заветам отца-основателя нашего подкаста. Но, тем не менее, и без этого хватает прям много-много всего вкуснейшего. Ну...
Мы же обсуждали с вами в прошлом выпуске, что айтишники люди немножко с нестандартной психикой. Вот видишь, весна в мире айти, обострение.
Все так, обострений было довольно много в разных. Они действительно как-то я раньше не обращал внимания, но сейчас, видимо, реально во многих комьюнити я наблюдаю, что да, какое-то происходит какой-то ад сатаны. Вот. И как-то нам придется переживать этот непростой, прямо скажем, март. Опять же, в этом марте мы будем отмечать уже дней через 10 первый локдаун на территории нашей родины. Вот, удаленку. И то, что никогда не было трендом, оно во всяких рабочих отношениях, в том числе как бы и около айтишных, оно сейчас стало уже какой-то обыденностью, и вот это вот все. Но, тем не менее, давай двигаться к нашему стандартному плану и попробуем выяснить, что нового и айтишного произошло у тебя за прошедшую неделю.
Ну да. Что-то на стрим жалуются, но, по-моему, он идет.
Должен идти, не должен.
Ладно, давай перейдем к нашей стандартной рубрике. Что у тебя интересного айтишного произошло на этой неделе? Про себя могу сказать, что у меня ничего. Вот я из двух пантографов собрал один, который будет реально нормально работать. Потому что я купил два китайских пантографа, и у всех у них были, как сказать, недочеты. Ну, как бы из двух один собрал. Как бы я из двух собрал один хороший, один, который можно отвезти в деревню, и за тем, что его эксплуатировать будут реже, он будет, короче, норм. Там. А этот все-таки у меня основной, я на нем и на митинги хожу, и вот в подкастик. И, короче, он должен быть получше. Это что касается пантографа. Так, я был в отпуске, ездил в Волгоград. В Волгограде я занимался тем, что я снимал и вешал жалюзи, снимал и вешал шторы, сверлил металл, ставил заклепки. Ну, короче, провел активный отдых. Ну и плюс ко всему я понял, что айтишнику отпуск на самом деле дается для того, чтобы он сделал в этом отпуске те дела по работе, которые он не успевает делать в рабочее время.
Потому что я пожаловать в мир выгорания.
Я умудрился решить те проблемы, которые давлели надо мной уже там где-то полгода, может быть, даже год. Вот, все я решил за один день, и завтра радостно вернусь на работу.
А у меня единственное, что было около айтишного, не связанного с работой, это обсуждение... Двухдневное обсуждение с троллингом и гноблением современных вакансий инженерной направленности на территории нашей родины. И выяснилось, что как-то все прям очень грустно.
А что так?
С этим. Ну, все, ну, потому что все примерно одинаковое, без. Без огонька, без искорки. И вот это все, что, как бы, видимо, тоже как часть весеннего обострения сделало меня немножко грустным. И после чего разгорелся прям такой довольно могучий холивар, который рассказал, как это, как было в той песне, и треснул мир напополам и поперек. Из ночного, прости господи, базара.
Ночной базар у нас в чате любят и уважают. Мы даже переделывали реплики из него. Я не знаю, видел ты этот шедевральный файл Night Market у нас? Это
ты, да, лагаешь или я лагаю?
В репозитории подкаста.
У кого интернет лагает?
Вот.
Видимо...
Так что...
У тебя, кстати, ты пропадал, у тебя звук пропадал.
Ну, что поделать. Да я немного говорю, у нас есть такой файлик замечательный. Ночной базар у нас в подкасте любят и уважают. И у нас есть замечательный файлик в репозитории подкаста. Night Market называется. Мы там... Я не знаю, что такое DevOps Jobs, поэтому извините. Я разработчик, я не имею отношения к DevOps и к Jobs тоже. Ну, к Джобсу имею отношение только поскольку Богу. Работаю на Маке. Может, ты прояснишь, Андрей?
Окей, и на этой позитивной ноте давай переходить потихонечку к темам. Я думаю, что вот первую тему мы обсудим, собственно, с автором. Ее через недельку, если нам у нас получится. И поэтому предлагаю перейти сразу ко второй теме. Про то, что в мире опять произошла очередная утечка.
Что потекло? Куда?
Мы пытаемся выяснить, но я так понимаю, что это новая очередная уязвимость в процессорах Intel.
И через вообще... кольцевую шину CPU Intel. Оба, это что такое интересное?
Это довольно серьезно, ну, то есть, как бы, как сколько, получается, года 2-3 уже, как начали появляться активно, ну, так называемые вот хардваре-вирусы, которые ищут всякие возможности запускать код на процессоре, именно уже не используя дыры в операционных системах, а используя прям непосредственно...
Ну, по-моему, эту шкатулку Пандоры открывал этот, как его зовут?
Хердблит был, наверное.
Нет, не, не, по-моему, Мелдаун со Спектра.
Мелдаун, Спектр, все верно, да. Хердблит был в этом, в OpenSSL.
Продолжай, я сейчас на секунду отлучусь.
Окей. И, соответственно, как в этом мире с такими вот уязвимыми процессорами жить... И как, собственно, поддерживать даже тот театр безопасности, который как-то там на уровне больших корпораций поддерживается, уже вообще не очень понятно. То есть получается так, что системы стали настолько все сложными, процессоры интелловые настолько сложные, и тащат за собой огромное количество всяких инструкций, дополнительных обработчиков, и всего этого, и учитывая, что Intel довольно серьезно поддерживает обратную совместимость, ну, то есть практически же я не уверен, может быть, как, ну, в чате, чатик меня, может быть, поправит, но мне кажется, что на современном компьютере вполне себе можно запустить условный Windows NT, если драйвера там найдутся, но сам процессор для периферии, но сам процессор будет, скорее всего, как бы вполне себе обрабатывать.
Ну тут же смотри, какая история. То есть это же все это для ускорения выполнения, это же механизмы спекулятивного выполнения кода атакуются все равно. Там всякие такие ускорители, через них же эти атаки происходят. И они есть не только в интелловых процессорах. То есть
Эти ускорители,
механизмы спекулятивного выполнения есть и в ARM-ах, и в AMD. Где их только нету, просто где-то...
Ну, в армах нет. Меньше, ну, в армах этого, конечно, меньше, просто потому... Ну, то есть как, да, чем больше мы имеем там коды или там аппаратных каких-то вещей, тем больше шанс того, что в них есть ошибки. И, соответственно, когда ты тащишь за собой груз обратной совместимости огромный, то Очевидно, у тебя этого всего будет больше. Ну, то есть, как бы в AMD, наверное, это тоже есть, но в Intel этого есть там в разы больше. Просто потому что он имеет больше всего.
Ну, я смотрю, все больше и больше техники появляется на других процессорах. То есть даже там Asus свои эти крутейшие эти ноутбуки суперпроизводительные уже на Ryzen'е делает.
Ну, все да, больше, но больше. Мы же всегда знаем, что все вот эти интрудеры и люди, которые используют, собственно, ищут всякие в нехороших целях всякие уязвимости, они это уже давно нету там никакой романтики, это такой вполне понятный бизнес. И очевидно, что пока пользователей у чего-то очень много, ну, например, да, вот как если взять Винду, да, вот под Винду много разной всякой вирусни есть. И ее все время люди как-то эту Винду исследуют, ищут в ней дырки, да, с процессорами, вот этот новый ящик Пандоры с процессорами то же самое. В первую очередь будут разламываться самые популярные, собственно, платформы. Да, и пока, например, Apple M1 чип не популярный, с ним ничего как бы особенно не произойдет. Да, так же, как там раньше было с вирусами под Linux. Хотя сейчас всяких руткитов и прочего.
Не, ну под Маки вот тоже есть малварь под Маки на Intel. Ну, несмотря на популярность маков, все равно ее меньше на порядок,
чем. Ее значит, ну так и популярность мака там на несколько порядков, я думаю, что среди десктопных компьютеров на несколько порядков меньше, чем как бы винды. Когда-то я не так давно видел статистику о том, что, короче, 90%+ рынка это десктопы. Ну, в смысле, я уже заговариваться стал. Да, 90% десктопного рынка это, понятно, что Windows, Linux там непонятно, перешел ли он там этот 1% или нет. Может быть и перешел, учитывая там какие-то консьюмерские устройства типа Steamboxов. Но именно на самих десктопах я, собственно, как раньше, нигде, кроме как у гиков, не видел Linux. Кстати, ни вот на десктопе.
Мне кажется, что это немного незаслуженно. В смысле, не очень заслуженно задвинут в угол Linux, потому что все равно преимущественному большинству юзерей нужен что? Нужен браузер.
То есть, да, но
что такое? Но для этого достаточно какой-нибудь, не знаю, купить какой-нибудь недобук за 10 тонн, накатить на него Linux Mint и на него накатить Chrome. Все.
Да, но у тебя же нету экосистемы там, в этом проблема.
Ну, это понятно.
Что вот у Винды, что у Мака есть экосистема. Есть возможность сделать бэкапы, есть возможность, да, как-то. Вот. В Linux тебе для всего этого нужно писать какие-то свои скрипты или пользоваться какими-то не очень очевидными программами.
В Ubuntu я видел какой-то таймшифт или как-то так, похоже на тайм-машину.
Ну, там есть, да, что-то такое, но оно все как бы работает обычно из рук вон плохо. Ну, то есть я пытаюсь сказать, что вот в Винде есть Shadow Copy механизм, который умеет там интеллектуально подфризить файловую систему, чтобы консистентный бэкап снять с чего-то работающего, да, в фоне и так далее. В Linux все это довольно сложно. Ну, то есть там тоже можно, конечно, этого достигать на разных файловых системах. Но это делается все довольно сложно, и каких-то таких нормальных инструментов, которые бы не стоили много-много денег, их нету. Плюс дальше тебе же помимо браузера еще что-то тебе нужно, чтобы у тебя там звук работал, чтобы у тебя там все кодеки лежали, чтобы ты мог там... Ну, сейчас уже вроде как с MP3 решили проблему, а раньше там просто MP3 проиграть, это была уже какая-то проблема, ну, с точки зрения пользовательской. И поэтому, естественно, людям ничего не надо. Они купили ноутбук, на нем уже стоит винда, которая в целом-то как-то сносно работает. Вот как раз за счет того, что ничего не нужно.
А подскажи-ка мне, Андрей, вот в чатике вопрос висит, а это нас троллят?
А в каком из?
В витой паре. в Телеграме.
Давай узнаем.
Это как-то относится к текущей теме?
Chrome OS, вот, нет, конечно. Илья Михайлович, ну Chrome OS, это же, прямо скажем, это не совсем Linux. Это все там переписано. И естественно, да, он, нет, естественно, он синтегрирован. С сервисами Google, но сами по себе сервисы Google, они от реальности очень далеки.
Нет, прямо я имею в виду вопрос чуть выше. Как обстоят дела с security решениями на уровне BMC UEFI?
Это я не вижу, а где кто это спрашивает?
А это сообщением выше, прямо над хромосеей, тоже от Ильи. Или он удалил это сообщение, у меня оно почему-то осталось?
Ну, я не вижу. Ну, короче, еще раз прочитаю, я могу там что-нибудь
так,
ответить.
Вопрос.
На это.
Как обстоят дела с security решениями на уровне BMC и.
А, все понятно. А, UEFI. Ну, Илья Михайлович, UEFI, да. Вот Илья Михайлович нас подтраливает немножко.
Я же говорю, это троллинг или это серьезный вопрос?
Ну, это и серьезный вопрос, и серьезный троллинг. Два в одном, так сказать. Илья Михайлович любит разжечь. Вот. Ну, мы же понимаем, что это тоже театр безопасности, и все можно во всякие эти UEFI можно прошивать ключи. Ну, то есть UEFI, если кто не знает, это такая система. Давно существует такая система безопасной загрузки. То есть когда-то давно появились первые, собственно, вирусы, которые подменяли собой загрузочную область. Ну, то есть, по сути, эмулировали нулевой бит и нулевую адресацию памяти, да, откуда все как бы начинало грузиться. Mm-hmm. Вот. И, собственно, во всех биосах, это еще там, ну, типа, наверное, в конце 80-х появилось. Настройка называлась вирус, Boot Virus Protection, по-моему, она вот как-то так называлась, или просто Virus Protection, которая вроде как в ПЗУшку запоминала чек-сумму того, что у тебя находится на Master Boot Record'е. И если это как-то менялось, то она не давала загрузиться пораженной системе. То есть, ну, то есть идея в чем, что ты запускаешь сначала свою какую-то, ну, то есть идея таких вирусов, она в чем была? В том, что они сначала запускали какую-то свою систему, а потом поверх нее запускали уже твою пользовательскую систему, и ты никак не мог заметить с точки зрения именно операционной системы, что что-то идет не так. И, собственно, UEFI — это логическое, ну, то есть это был максимально тупой алгоритм. Да, а UEFI это уже как раз довольно умная штука, которая, вот если это все правильно включать, то все железки, которые у тебя есть, и которые там драйвера там подгружаются, их и все вот это вот, оно все должно иметь свою цифровую подпись. И вот приватная часть, ну то есть да, она подписана там публичным каким-то ключом, а вот приватная часть этих ключей, ну я очень так упрощенно рассказываю, она как раз прошивается внутрь вот этой вот, собственно, схемки UEFI. И дальше сравнивается. Если у тебя нету вот этой вендорской подписи, ты не можешь ее расшифровать, то, соответственно, загрузка не происходит. Поэтому отчасти это как-то стало лучше, но с другой стороны, как мы знаем, можно туда, во-первых, можно свои ключи как-то напихивать. Мы даже этим занимались как раз, чтобы что-то грузилось. То, что не должно было грузиться при включенном UEFI. Ну и плюс... Я, кстати, не знаю, в Linux, кстати, уже вроде как это поддержали нормально, а раньше единственный способ вот с этой системой использовать Linux был от ее отключить безбожно. Да, но вроде как в последних версиях железа UEFI вообще не отключается, насколько я понимаю.
Ну, с этим было связано, например, невозможность установки... А, нет, не с этим. Linux на современные Mac'и. где этот чип специальный Т2 стоит.
Ну, там какой-то, там другая немножко причина была какая-то.
Да.
Ну, и плата, все, да. Мне, ну, тоже непонятно, зачем нужен Apple ноутбук, если на него ставить Windows или...
Ну, то есть, ты не представляешь, он, конечно, как классно. Ты не представляешь, как... красоты. Ты не представляешь, как классно на Mac работает Windows.
Да, ну, она везде хорошо работает.
Нет, я просто помню свой первый Mac. Да, вот он сейчас в сейфе наверху лежит. И в нем... Я помню тот день, когда я установил на него Windows. Это был первый раз, когда я понял, что на Windows можно работать, потому что вообще никаких, ни тормозов, ничего. Она работала прям вот, знаешь, конфетка просто. И я такой думаю...
Я не знаю, вот у меня Windows работает, вот прям реально, вот у меня десктопный компьютер, там Windows реально автоматически апгрейдилась с семерки. Ну, то есть вот чистой была поставлена Windows 7, я прям купил... Купил ключ, купил как бы диск, поставил, вот, и дальше она автоматически апгрейдилась сначала на восьмерку там через какое-то время, потом на десятку, вот как сейчас, и это все просто работает. То есть я там, ну, я, конечно, да, я туда не устанавливаю всякие штуки, которые могут запомоить систему. Ну, типа какой-нибудь там Visual Studio или там еще какого-нибудь какого-нибудь редактора кода, который за собой тащит там компиляторы, подменяет DLL-ки и все вот это вот. Но, тем не менее, это как-то работает, как-то живет, и Steam, в общем, вполне успешно запускается, игрушки вполне успешно запускаются, DirectX'ы вполне работают, и, в общем-то, большего мне не надо. Более того, эта винда сама по себе пережила уже 3 комплекта железа измененного, и это для меня удивительно, потому что раньше, ну, то есть, как только ты менял там что-нибудь большое, типа материнской платы, то тебе приходилось, конечно, там как-то сплясать с бубнами вокруг того, чтобы либо винда завелась, ну, проще было всегда ее снести и поставить заново, чем перед тем, как сменить материнскую плату, пойти там в раздел драйверов, все заменить на какие-нибудь дженерик контроллеры, и потом включить эту мать, как-то проинсталлировать новые драйверы. Ну, короче, и это, кстати, тоже максимально запомоивало систему, потому что у тебя могло оказаться там миллион одинаковых DLL-ек, ну, только разных версий для там какой-нибудь периферии, для какой-нибудь там видеокарточки, еще для, ну, чего-нибудь.
Вообще, способов на запомоить Windows их миллион, и миллион плюс один, наверное.
Ну, там, тем не менее, DLL-Hell они вроде как побороли, а вот в Linux это как было боль с этими сошками из разных версий, с тем, что тебе как-то приходится там через раз обманывать линковщика, она так и осталась.
Угу. Так, Андрей, закругли пока эту тему, я сейчас отойду и вернусь.
Ну, эту тему мы закруглим, но сейчас попробуем мы перейти к какой-нибудь более другой теме. Да, есть смешная тема про трудности перевода и всякие, ну, стоп-слова, например, как мы говорим, флюгагенхеймен. Вот. Это прекрасная новость с Хабра о том, что в ней прекрасно все. Начать нужно с того, что фамилия у девушки Тру. Вот как есть, так и есть, true. И Apple ее забанил, видимо, потому что это входит в регистр стоп-слов, которые нельзя использовать в аккаунтах. А, нет, тут вот даже есть stack trace, прикольно. Говорит, что типа unhandled exception. То есть, да, он, видимо, находит какие-нибудь классные слова. Да-да-да, вот. Есть отличный листинг кода, который нам это все и показывает.
я вернулся. Что там нам показывают, кто показывает?
Мы говорим, да, что тут на самом деле о проблеме динамических языков, и что True пытается, ее фамилия пытается автоматически перейти в...
Ну,
из стрингового значения в булево. И, соответственно, это вызывает...
Это вызывает разрыв. Боль.
Да, я пытаюсь понять, это на чем код написан. На питон... Похоже на питончик, да? Ты смотрел на этот код?
Нет, код я не смотрел. В смысле, на...
А там, вот там скриншот кода, да.
Ну, там скриншот кода, как я его посмотрю, каким местом.
Да, я понял. Ну, короче, это похоже на питончик, судя по отступам и по всей вот этой вот.
Значит, я его не люблю. Значит, я вполне себе справедливо не люблю ни питон, ни прочие динамические языки.
Да, ну, как обычно. Интересно, они, кстати, смогут как-то эту проблему победить. У меня, кстати, есть тоже интересная история про Apple ID. У меня было Apple ID, зарегистрированное на мою почту. Я его завел, когда у меня появился первый iPad. Вот, mm-hmm. Я съездил в Америку с этим iPad'ом, потом вернулся в Россию, и Apple мне этот аккаунт почему-то заблокировал, посчитав его фродерским. И сколько я не писал, они никак вообще не прореагировали, ничего мне не ответили на тему этого аккаунта. А там, ну, там были какие-то купленные даже программки, еще что-то, но Apple оказалось насрать. Ну, по крайней мере, на письменные запросы в саппорт они мне так ничего не ответили. Хотя я вполне себе вот живой человек, я был готов им предоставить любые, как бы...
Не, лично мое сообщение со службой поддержки Apple ни разу не закончилось разочарованием. То есть мои вопросы были все решены всегда.
Ну вот с аккаунтингом вот произошло ровно вот так, как произошло.
Да.
Но я уже выбрал две темы, поэтому твоя очередь, давай обсудим что-нибудь.
Сейчас я посмотрю, что тут есть такого, что... Я бы мог прям зажечь. А вот у чувака домен увели интересным путем, не смотрел. Короче, чувак уехал такой из России, думал, что все хорошо. А тут выясняется, что у него...
Это что какая тема?
Тема номер... 6. Вот, чувак уехал за границу, а тут на его имя потихонечку сделали электронную подпись. Короче, перевели домен на другого человека, и чтобы наверняка увели, короче, его в другого регистратора перевели. И, короче, тут два варианта. Либо по-хорошему договориться, но явно не получится, либо через суд доказывать, что это был твой домен. Вот так.
Ну, как обычно, да. Вот, но я тоже. Мне, кстати, всегда эта история довольно, ну, хлипкая с этими доменами. Их способы их там уведения, они на самом деле это же не только для российской истории. Очень много связанных историй с уведением домена были и у самого широкого регистратора мирового GoDaddy. И вообще этот мир очень хлипкий, и уводили аккаунты, и на Джокере, по-моему, уводили аккаунты, это европейский большой регистратор имен.
Mm-hmm.
И как только, и они какие там только способы не придумывали, они все довольно хлипкие. Вот в Россиюшке нужно там письменное заявление почтой отправлять, вот раньше, по крайней мере, на Некру так было, чтобы этот домен кому-то передать. Но сейчас, видимо, они цифровизовались и через электронную подпись это делают. Но это довольно, да, смешно.
Ну, тем более, и... как выяснилось, это не помогает, потому что, ну, я много раз слышал об этих электронных подписях, что они их так, там как-то прям легко подделывают, то ли регистрируют левые.
Ну, видимо, да, видимо, есть. Я просто не особо не следил никогда, но... А у этого, ты читал статью у этого товарища, у него чем это все закончилось? Ничем?
Ну, то есть он будет написал, судиться? Что судиться он не будет, он, ну, как, пока не знает, будет ли он судиться или нет, но он будет, просто зарегистрировал другой домен пока что. Слушай, ты только две темы обсудил, я просто сейчас их записываю.
Да.
То есть про кольцевую шину и про это, да?
Да. Да.
Ну вот и, короче, чувака просто вот, он старался там, раскручивал свой сайт, ему теперь все заново настраивать. Это печально, но что поделать.
А у нас есть в темах, я не читал, у нас есть в темах, давай обсудим эту прекрасную новость, как все горело в облаках на этой неделе.
Ну, я видел там про пожар какой-то был.
Пожар, да, довольно популярный. Ну, я не знаю, есть ли это у нас в темах, но если
есть,
нет...
Есть, ближе к концу, смотри.
РЖД.
Выше.
Самбо. Canonical. Red Hat и Google. На атаке китайской арт-группировки. А, вот, я нашел. Да, вот. Собственно, на OpenNet вышла статья с красивыми фоточками, как кукольный театр горел. Вот. Было даже в Zoom, было, я не смотрел видео от президента этого хостинга. Значит, ну давайте сначала. Есть такой супер дешевый облачный хостинг. Ну, то есть это такой Хетцнер в мире виртуалок. Он ультрадешевый, я там тоже покупал там периодически какие-то виртуалки, они действительно, то есть там за $2-3 можно в месяц получить какую-то виртуалку, которая будет даже, прости господи, как-то работать. Вот, плохонько, но как-то будет работать. Например, там я даже писал какой-то код, который автоматом в этом ОВХ еще в нескольких поднимал Telegram прокси. Когда их находили и банил Роскомнадзор, ну вот, в момент первого витка борьбы с Павлентием.
А, это когда с мухобойкой гонялись по всему интернету?
Да. Но суть не в этом, да. И ОВХ в этом плане был очень хорош, потому что он реально почти не стоил денег. Ну, ценность это не представляла никакой. Ну, то есть, ну, она там сдохла и сдохла, никаких там критичных данных нету, и поэтому было... Смотрите, но тут, ребят, случилась совсем беда, они реально сгорели. То есть, у них сгорело в один регион, практически сгорел полностью.
То есть, у них случилось выгорание.
Да.
Подгорело.
Четыре зоны из 12 помещений в дата-центре Страсбурга. И они там все обесточили, и как выяснилось, вообще это как большая беда, в том числе и для российских пользователей, потому что, как выяснилось, много сервисов, даже довольно уважаемых, например, есть такой сервис российский по сбору и аналитике метрик всяких системных, называется Окметр. Mm-hmm. И у них часть продакшена жила как раз в этом ОВХ. Я как бы считаю, что какие-то вот, ну, реально продакшеновые вещи держать в дата-центрах формата ОВХ или там Хетцнера или какой-то еще штуки, это, ну, как минимум, не очень разумно. Но люди как бы экономят, понятно, бизнес есть бизнес, ничего с этим не поделаешь, и будут там всякая ерунда, будет также продолжать хоститься в Хетцнерах, еще что-то. Но именно показательно, что это случилось с ОВХ. И пострадало прям реально, я очень много слышал людей, и там в чатике мы обсуждали, что у кого-то тоже там был продакшн, и там ночью этот продакшн переезжали, когда все обесточилось. И плюс ребята из Окметра, а для их бизнеса это серьезный удар, потому что кажется, что там они потеряли все данные, которые они бы капили там, ну, куда-то в соседнее место. И вроде их даже и обвинить сложно, потому что ты для того облаком и пользуешься, чтобы там, не думать о бэкапах куда-нибудь на сторону, ну и плюс у тебя не всегда есть возможность там какие-то данные бэкапить и восстанавливать. То есть даже если представим, что у тебя там какая-нибудь несколько терабайтная база, например, есть, то ее восстановление просто будет занимать какое-то бесконечное количество времени, даже если сбэкапить ее и удалось. Конечно, есть всякие экзерсисы и приседания, чтобы это как-то время увеличивать, но в смысле уменьшать, но в реальности это довольно сложный и тяжелый вопрос, как это консистентно бэкапить, и самое главное, как это потом консистентно восстановить. Пусть и даже с откатом на небольшое, ну, с потерей там небольшого количества данных. Так что вот так. А какие мы можем сделать из этого выводы? Что даже облако тебя никак, ну, не защищает, пусть это как бы было и слабенькое облако. Такое оно там рассчитано на совсем дешевых.
С другой стороны, ну почему не может сгореть Amazon?
Может, но я думаю, что, ну, хостинг, я предполагаю, мне сложно сказать. Да, то есть они говорили, что вот что у них загорелись упсы, а эти упсы были, ну, то есть вот директор этого клауда говорил, что эти упсы были обслужены. Эти упсы были обслужены как раз вот их каким-то подрядчиком. Гриша Бакунов в своем канале постил даже запись зум-видео, можно там кто-то может найти, наверное, там кто знает, там есть у него канал Admit2CC. Вот, и там есть это видео, он там очень извинялся, но как бы говорит, что вот как раз обслуженные упсы и загорелись. Из чего можно сделать вывод, что как бы вот было обслужено это как-то не очень качественно. А сама по себе природа хостингового бизнеса во всем мире, это же довольно низкомаржинальная и долго окупающаяся история. То есть, если мы возьмем какой-нибудь там, я даже не уверен, что они там в каком-то месте даже прибыльные. То есть тебе же нужно купить железо, платить там людям зарплату, платить за электричество, и это все там на самом деле довольно дорого. То есть у тебя должно быть очень много кастомеров, чтобы это было плюс-минус прибыльно, и поэтому они все там так или иначе стараются на всем экономить. И там высоких зарплат в хостингах никогда не было, даже на заре интернета все равно все хостинги, и российские, и нероссийские, они всегда платили не очень много денег, и это был такой, типа, хороший jumpstart для молодых специалистов. И это было так везде, и, например, там MasterHost, он даже заявлял периодически о том, что мы jumpstart-площадка для инженеров, которые хотят чему-то научиться. Вот мы их там берем пачками за копейки, они там чему-то учатся, от нас уходят. И у нас это типа непрерывный поток. И в целом их можно как бы понять, это вполне нормальная живущая модель. Люди как-то чему-то учатся и уходят уже как бы в более интересные места. При том, что сама по себе система там довольно отлажена, и только вот в такой модели можно жить. А надо понимать, что MasterHost какое-то время на территории России был, ну, по сути, практически монополистом и самым там большим виртуальным хостингом на тот момент. Ну, до тех пор, пока там, да, с ними там какая-то другая беда не так давно произошла, что там учредители там как-то между собой поругались. Еще что-то там как-то все это максимально отключали. Но именно суть в том, что да, это очень низкомаржинально, и поэтому, ну, только вот не в случае Амазона, например, да, когда хостинг вышел на новый уровень, вот эти Амазоны и Гуглы, они, конечно, там, ну, другая концепция, да, и они там все сами по себе довольно дорогие. Но что-то подобное построить, это нужны колоссальные вложения, и поэтому маловероятно, что кто-то, ну, то есть, что кто-то сможет построить какого-то независимого игрока, который будет на уровне Амазона, Гугла, Azure, Oracle Cloud выступать на этом облачном рынке. Вот Илья Михайлович, может, меня поправит там, или в чате к нам что-нибудь напишет, но кажется, что этих ребят уже никак не победить. Просто из-за того, что...
Почему никак? Потому что нету бюджета. Да их победят. Ну вот смотри, например, вот мы берем, открываем темы выпуска и смотрим сразу вот седьмую тему. Атаки китайской группировки на сервера Microsoft Exchange.
Ну, Alibaba Cloud есть еще, да. Это мы понимаем. Ну, вот есть китайский игрок. Ну, вот да-да-да, вот про китайцев я согласен, но... От этого он, кстати, более высокомаржинальным вряд ли станет.
И даже Илья, тот самый Михайлович, ты призываешь всячески, он тоже пишет, что есть китайцы.
Да, есть китайцы.
Братья китайцы, они, да.
Да-да-да, ну Tencent вот, кстати, пишет. Правда может. Это вообще интересно. Вообще это интересная тема с Tencent. Это же, да, если я правильно понимаю, это максимальная... Это один из самых больших производителей всяких железок, да? Это же изначально фабрика была, огромная фабрика, которая делала полупроводники. Вот. Но это можно вполне сравнить. Tencent можно легко сравнить с Амазоном и Гуглом, потому что у них реально есть бесконечный бюджет, чтобы что-то такое построить. Да, и скорее же эти... А что нет? Илья Михайлович, что нет? А, WeChat, все, я понял, да. А с кем я, интересно, перепутал? Ну, тем не менее, это сути не меняет. Вот эти все публичные облака, это все-таки в первую очередь, наверное, история даже не столько про зарабатывание денег, ну, мне так кажется, сколько про то, чтобы обладать всеми данными в мире. И за эти данные, собственно, кажется, что идет война. И, наверное, Google стал строить свое там публичное облако примерно из тех же соображений. В отличие от Amazon, который изначально пытался как-то пристроить серверы, которые они закупали. То есть это же известная история. Там в 2006-2007 году, когда появился первый облачный сервис у Amazon, который назывался S3, он возник из-за того, что они долго думали, что им делать с железом, которое простаивает условно 11 месяцев в году и работает только на пиковых нагрузках во времена рождественских и, собственно, всяких хэллоуинских распродаж. Вот в этом собственно, основная идея была появления Амазона. Mm-hmm. Вот. А Google, я думаю, что Google мыслит другими категориями, они просто хотят иметь информацию обо всем, что есть в мире. И вот в том числе
Я предлагаю перейти как раз к озвученной теме атаки китайцев на Microsoft Exchange, уязвимость нулевого дня. Вот мне интересно, если уязвимость нулевого дня, она предполагает, что...
Подожди, пожалуйста.
А ты еще не закончил?
Хочется, собственно, вот в этом месте хочется как раз, может быть, немножко побрейнштормить, в том числе с нашей, например, аудиторией, и подумать, а как действительно от такого защищаться? Существует такая шутка и такое понятие, что... условно, от попадения ядерной ракеты в дата-центр мы не защищаемся. И вот кажется, что вот этот вот пожар, я даже таких вот крупных аварий у хостеров я не помню так, чтобы вот прям реально выгорел целый регион у какого-то хостера. Не было. Были всякие отключения по сети, там довольно длительные, но так, чтобы вот прям все сгорело совсем к чертям, непонятно. И хочется вот подумать, а вообще нужно ли от этого защищаться? Вот я знаю, что люди, которые едут в Amazon или в Google, они говорят примерно следующее. Вот типа, что мы все в этих публичных облаках, и я в этом публичном облаке, мой конкурент в этом публичном облаке, и поэтому если это облако сгорит к чертям, то, в общем-то, оно сгорит и для меня, и для моего конкурента. Поэтому как бы я принимаю этот риск, поскольку мой конкурент не будет лучше меня, то как бы нам нормально. И вот хочется подумать, а стоит ли вообще каким-то образом нам делать вот эти вот disaster recovery планы, там переезды в какие-то, ну то есть, ведь ни для кого же не секрет, что вообще построить какую-то инфраструктуру, которая cloud agnostic, да, как это называется, да, не зависит от того, в каком облаке она живет. Это довольно тяжелая вообще задача. Даже для какого-нибудь очень простого приложения количество автоматизационного кода вообще максимально. Да, нужно ли... Я согласен. Вот, ну, то есть, как бы, но вот эта цена, она при жизни на несколько дата-центров, она максимально сложная. Максимально большая. То есть, это прям помимо того, что это... Это технологически довольно сложная задача, и плюс тебе нужно быть уверенным, что эти данные консистентны. Тебе нужно, вот, например, когда ты живешь в публичном облаке, и тебе нужно отправлять какие-то огромные снапшоты с твоими данными в какой-то соседний дата-центр, это прям будет максимально дорого, потому что ты будешь платить за этот трафик, за объем данных, и это прям тяжело. Да, Илья Михайлович у нас не девопсер.
Ну, тем не менее.
Он у нас Poppenstack разработчик.
Я просто, как я понимаю, все, что мы сейчас, то, что ты сейчас обсуждаешь, потому что я это обсуждать не могу, я в этом ничего не понимаю. Это все-таки какая-то девопсерская тема.
Ну, не девопсерская. Девопс, как мы знаем, это не человек, а подход. Ну, хотелось бы, по крайней мере, надеюсь, что как наши подслушатели чувствуют эту тонкую грань. Вот. Mm. Тем не менее... Вообще довольно важно, ну то есть как довольно не то что важно, довольно сложно понимать вообще, какие данные тебе ценны, а какие нет. То есть обычный типичный подход там к системам бэкапа, нужно забэкапить все, а когда что-то сломается, разбираться. Но это очень какая-то сложная. А вот Илья Михайлович, а вот почему как бы почему цена бизнеса? Разве как бы мне кажется, что мы уже ушли из тех времен, когда там одна какая-то репутационная ошибка тебя выгоняет из бизнеса, потому что такие чудовищные вещи. Вот, например, мы сейчас сидим, общаемся через Zoom. Этот Zoom по безопасности протекал такое бесконечное количество раз, и там такие косяки были, что как бы казалось бы вон из профессии, просто как бы совсем.
Какие косяки, что, боже ж мой.
Там совершенная, да, абсолютная максимальная дичь была. Там утекали пользователи, там взламывали, утекали пароли. Были там какие-то эксплойты, которые позволяли там компьютеры шатать пользовательские. И ничего... Все равно, как бы, все окей, мы также, ну, все равно, как бы, общаемся через этот Zoom, хотя он максимально, как бы, максимально не хорош. Да, тот же, вот, если посмотреть на Amazon, вот у меня Amazon реально по-настоящему терял данные на EBS, прям вот реально терял. Да, у нас, конечно, там было огромные тысячи этих винчестеров, но обычный пользователь никогда не заметит того, что Amazon что-то там теряет. И что нам Amazon сказал? Ну да, у нас типа там, да, 5 девяток есть после запятой. Ну, как бы вот вам не повезло, вы попали в ту самую шестую девятку, условно, которой у нас нет. Вот. И даже показали нам расчеты своего SLS, показали, сколько у них томов данных хранится, и что, ну, прям реально, как бы, аудиторские отчеты, и что из этого они могут какие-то дикие, на самом деле, терабайты терять данных, и ничего они этим не нарушают.
Да.
Вот это интересный вопрос, что будет с банком, если он потеряет свою...
Предлагаю на следующий автоматизированную... выпуск... Предлагаю на следующий выпуск затащить вот этого Илью.
Илья Михайлович, мы затащим обязательно.
И затащить нашего руководителя подкаста, потому что он из финтеха. столкнуть лбами и посмотреть, что из этого получится.
Да, мы все там из финтеха посмотрим.
Ну, посмотрим. Хорошо, будут... ладно, окей, а я буду просто подумаем. В стороне сидеть и добавлять. А он что, а начал, ух ты как.
Ну, мы лучше с Ильей Михайловичем про в попин срак поговорим.
Окей, давай поговорим. Тебе есть что сказать про хитрую атаку китайцев через...
А я не читал ничего, поэтому...
Ну, я смотрел, там, короче, китайцы провели хитрую атаку на кучу людей через уязвимость нулевого дня в Microsoft Exchange. Как так вышло, интересно. Вот, и при том они, как это... Вроде бы они за собой как бы и убирали, да, свои следы взлома. Но при этом атака была довольно шумной, тем более они как бы проникали на сервер, выкачивали почту интересных им людей и уходили вместе с архивчиком. То есть, и как-то там довольно хитро эта атака была проведена, я читал, ну как бы хитро, но вроде бы и не особо скрываясь. Вот. То есть, как бы я технических деталей я читал, но ничего не понял, потому что что-то как-то это вот было не про меня все. Вот.
Арт-группировка мне очень нравится. Я когда слышу слово арт-группировка, мне сразу вспоминается Pussy Riot с панк-молебном, простите. Но мы вне политики, поэтому
ну, продолжать вот я, пожалуй, тоже пришли, не буду. Пришли и помолились в куче организаций.
Ну, вообще, а что они делали? Вот я смотрю, тут какой-то они запускали JavaScript'ом там какую-то...
Они за почтой приходили, они почту конкретных людей собирали. То есть даже не все подряд.
Я понял, как они это делали, это вот все?
Ну, схема, по-моему, там описана.
Слушай, ну, блин, ну это реально жесть.
Ну-ка.
То есть они, это же, ну, то есть этот подход, он примерно из 90-х это было. Там, когда локально вот пытались вытащить там какие-то данные про компьютер какие-то. Ну, там из времен, почему там Windows 98 считался и 95 считался максимально небезопасным, потому что там ничего не шифровалось. И любые там все там пароли и все, что там было, это как бы довольно легко можно было подменить, заменить несложными манипуляциями.
А толку-то, если Microsoft Zero Day уязвимости не штопает?
Штопает? Почему не штопает-то?
Ну, а как тогда эту атаку провели? Если бы заштопали, может быть, ну, не обновились, была, конечно.
Ну, так Zero Day, он на то и Zero Day. Как его заштопать? То есть, он, когда он уже не Zero Day, выходит заплатка. Ну, очевидно. Zero Day никто не штопает. Ну, Zero Day это какая-то, да, какая-то программа или какая-то, да, какой-то подход, про который никто еще не знает. Проводится какая-нибудь крупномасштабная атака, это замечают, да, и ее начинают там как-то штопать. Но ну, в этом весь смысл.
Получается, в Exchange была, короче, дряха.
Да, наверняка их есть не одни. Я читал на форумах там во всяких этих ваших даркнетах. О том, что всякие Zero Day вполне себе продаются, и они даже работают. Я никогда не пробовал ничего там покупать, но тем не менее, они как бы существуют, и можно... Я вот делал анализ одного из форумных движков, когда мне нужно было понять, как его защищать. Ну, у нас был там внутренний какой-то форум, в который начали в какой-то момент... атаковать боты, и я начал изучать вообще, как через что они это атакуют, как-то они там регистрацию проламывали там какую-то эту капчу, ну, в смысле, обходили ее, не то, что там наклейкивали. И я нашел, что вот, да, пожалуйста, а это был довольно популярный опенсорсный движок, да, пожалуйста, вот $50, и для всех там версий этого движка есть такая скриптюня, которая умеет это делать. Я, правда, ее не покупал, не смотрел, что там в коде, просто я понял потом по логам, по каким эндпоинтам это ломится, и просто забанил эти эндпоинты из... Ну, там была возможность их забанить, но как бы это оказался единственный действенный способ.
Понятненько. Ну, так получается... Ну, китайцы...
Но с Zero Day'ами ты никак не будешь бороться. Ну, Но сейчас же самое модное — это всякие шифровальщики. Да, от этого много пострадало и компаний,
видишь,
и людей.
Китайцам не надо было шифровать, они за данными пришли.
Ну да, 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 пришли за данными.
Теперь, наверное, сидят, но... читают.
Да. Да,
готовят
бигдату. Ну, ребята молодцы. А ты знаешь, что такое это? Вот, очередная, они сделали Red Hat и Google. Сделали очередную какую-то вещь, которая усложнит нам всем опять жизнь и как бы и добавит. Я перехожу потихонечку просто к теме. А, к теме номер 8. Про то, что ребята изобрели очередной велосипед, то есть как бы чё бы не пользоваться PGP, как все это делали, как бы нормально. Они сделали новый проект, который называется Sixtor, да, и хотят верифицировать весь код, который есть там при помощи цифровых подписей. Хотя мне казалось, что ну вообще это зачем это вообще нужно? Ну, не очень понятно, кроме того, как это все только всю эту экосистему максимально усложнит, но, скорее всего, это будет... ну, то есть это же, да, как SSL. Вот если взять SSL, да, внутри веба, то получается что? Что как бы вот этот вот HTTPS, продвигаемый везде, он выгоден только... собственно, тем провайдерам. Ну, короче, он минимизирует, ну, то есть вместо того, чтобы твои данные могли собирать все подряд, их могут собирать только центры верификации, у которых есть, собственно, вот этот вот приватный ключ, которым это все условно подписано, корневой сертификат. Да, ну, например, там, если мы возьмем, да, сейчас, то есть же этот Let's Encrypt, который, очевидно, что куда-то там сливает свои все эти данные от того, что зашифровано. Но, например, провайдеры твои связи, ну, связи, да, они как бы не могут это делать больше. Да, но по сути никакой дополнительной безопасности оно не привносит в таком виде, в котором есть. И опять же, это централизованная система. И о централизованной системе, наверное, как бы не очень есть доверие. Не знаю, они пишут что-нибудь про блокчейн. Вот кажется, что вот следующий шаг вот во всем вот этом шифровальном безумии должен быть таким, что все вот эти вот штуки должны переехать в распределенную открытую блокчейн-базу, типа вот как биткоин, да, который... ну, которая не принадлежит никому конкретно. А пока это кому-нибудь принадлежит, это будет всегда небезопасно. И доверия к таким штукам, конечно, нет. Потому что как-то странно доверять Symantec'у, который... Вот опять же, да, возвращаясь к бизнесу, вот есть там Symantec. Столько там всякой дичи и косяков они творили на фоне... этой вот всей компьютерной безопасности со своими этими антивирусами, которые были хуже, чем трояны. Еще что-то, и ничего, не вышли они из бизнеса. Ни как делали, так и делают, творят свою эту дичь полнейшую. Подписывают сертификаты, эти сертификаты у них покупают, и доверие к ним почему-то не было утрачено. Большие, конечно, компании имеют свои центры сертификации, такие как вот Яндекс, Google. Там, если вы посмотрите в свойствах сертификатов, то вы увидите, что там на Яндекс.ру там сертификат подписан собственным индексовым центром доверия. Да, у Гугла то же самое, свои, как это называется, private key infrastructure есть, зарегистрированные там в большом количестве браузеров. Но тем не менее, для всего мира это все равно будут какие-то компании типа, ну, типа Комодо, типа Symantec, типа VeriSign, я не знаю, что там еще есть. Но все они, как у них у всех за всеми водилась куча косяков, протечки этих ключей, И единственная компания, которая разорилась вот из этих штук, я знаю, что это был StartLS, да, StartLS был провайдер, условно, примерно китайский, который просто решили, ну, все большие вот эти игроки собрались и просто его замочили и продавили, а замочили каким образом? Они продавили инициативу того, что их сертификат был удален из всех браузеров, из, там, в том числе и из Safari, из Firefox, из Chrome, из Chromium, ну и, соответственно, из всего, что там на этом WebKit базируется. Да, но это вот как бы большие договорились, и там, используя свой, как бы, свой power, они просто вот этого игрока выгнали оттуда. Ну, с другой стороны, сказать, что выгнать-то было за что, потому что они немножко, ну, как бы вели себя неэтично и выписывали иногда там сертификаты для доменов, которые как бы им не... Ну, у них никто не просил, то есть они таким образом помогали всякому фишингу. Но, тем не менее, вот так. Поэтому я бы сказал, что новость про Red Hat и Google и Sixtore, она как раз тоже из того, что как бы информацию сделать менее, ну, то есть более доступной для меньшего круга лиц, плюс как бы, как только там появляется подпись, да, это довольно однозначно будет идентифицировать разработчика, то есть ты, как раньше просто взять и написать биткоин уже не получится, просто потому что он без этой подписи не будет нигде запускаться. И это, конечно, тоже, ну, на мой взгляд, довольно большая беда. Предлагаю идти к следующей теме.
Ну, можно обсудить, например, RGD переводит часть рабочих станций на Astra Linux.
Не я хочешь? Не знаю. Ну, нет, можно обсудить. Я знаю и всем там всегда рассказываю пример про то, что вот есть в Германии такой город Гамбург.
Который переводят на Linux.
Он был
уже
давно,
много лет.
Да. Нет, так все, они уже признали это как бы невозможным и неэффективным, но лет 10 они пытались перевести весь свой документооборот внутригородской на использование open source. И в том числе, как бы, они там переписывали офис, ну, LibreOffice, как там, Open Office он назывался. И выяснилось, что, ну, короче, при даже огромном вливании денег и довольно большой длительности этого проекта, ну, знаю, как бы немцы, они довольно щепетильно к этому подходят. И у них даже, да, там есть свой Linux довольно неплохой, который SUSE называется, SUSE, да, в простонародье. Но, тем не менее, вот этот вот документооборот внутри одного города немецкого, они так и не смогли перевести. Там написали кучу софта, кучу интеграций этого OpenOffice там, с какими-то там базами данных, еще с чем-то. И все равно это никак им не помогло. Поэтому я думаю, что в РЖД будет...
А я вот тут с тобой не соглашусь. Потому
та же
что
проблема.
У нас есть конкретные интеграторы, которые этим занимаются. И может быть у них и получится. Вот там же привлекают чуваков из Росатома.
Ну и что? Я думаю, что это просто распил очередной.
Посмотрим, может, и получится.
На протяжении... Нет, ну это даже в Германии
армию
был распил.
Армию же они, по-моему, все-таки перевели на Астру. Не знаешь?
Я не знаю. У меня нет новостей. Я не знаю, на что... Но на что они... Еще раз. Вот армия может жить в своем маленьком узком мирке. Да, когда речь идет про транснациональную большую корпорацию, кой так или иначе все-таки РЖД является...
С какого перекура она транснациональная?
Ну, в смысле, а что, она не, у них ничто нету там офисов во всяких там Китаях, еще что-то, конечно, есть. Вот.
Но знаешь, даже как... Что я не могу понять, это какую часть они себя собираются переводить? Тут не написано, вокзал или каково?
Ну, непонятно, да, но я думаю, что это практически... В том месте, где нужно общаться со внешним миром, отказаться от Microsoft Office кажется, ну, невозможно. Просто, ну, то есть все вот это вот, все истории будут просто несовместимы. То есть там же есть куча там всяких там каких-то отдельных баз данных, есть там какие-то... Excel, между прочим, это же серьезный инструмент, он умеет подключаться к чему угодно, там, например, даже к тому же Hadoop'у. Ну, при помощи там специальных JDBC-драйверов, ой, простите, ODBC-драйверов, ко всяким, да. Всякие, куча всяких интеграций, там презентации должны примерно одинаково читаться, эти вордовские документы. Ты пробовал когда-нибудь OpenOffice или там этим Word'ом из Mac'а открыть какой-то сложный документ, написанный в Word'е со сложным форматированием?
Не доводилось.
А вот я делал это, и это беда, конечно. Ну, то есть, там просто... короче, это просто не работает никак. Заставить весь мир писать там в каких-то открытых форматах, ну, ты не можешь, у тебя нету такого пауэра это сделать. Поэтому я думаю, что, по крайней мере, в том месте, где это касается каких-то коммуникаций между людьми и со внешним миром, просто как бы идея не жизнеспособна.
Нас опять троллят в чате.
Это хорошо.
Пишут, что MS SQL умеет работать.
Ну, умеет, ну. Это прекрасно. Илья Михайлович, а ты пробовал его запускать на Linux?
Ой, все.
Или ты так интернетов почитал?
Ой, все.
Как было в анекдоте, я не гинеколог, но посмотреть могу.
Я же говорю, ой, все.
Но, тем не менее, да, я дело, да, как бы, но, опять же, если как бы серьезно говорить, то проблема же не только в MS SQL, а проблема именно в коммуникациях и в интерфейсе общения со внешним миром. И вот на текущий момент этот интерфейс, он...
Он универсальный.
Да. Поэтому я думаю, что это будет, конечно, очередной провал. И, ну, то есть, то, что немцы не смогли за 10 лет сделать реально, то есть они реально прикладывали усилия. И там, конечно, тоже присутствуют всякие составляющие, скажем так, не очень честного ведения бизнеса, но тем не менее, все-таки какое-то деливери у немцев должно было быть. И вот они через 10 лет сказали, что ну нет, не в силах, не шмогла я.
Не, ну слушай, у нас все-таки как бы... Я не знаю, как на самом деле дела обстоят, но, по крайней мере, иногда выглядит так, что у нас все-таки слово государство... Как это? Если государство захочет перевести РЖД на Astra Linux, она его переведет. То есть принудительно там...
Нет, это не будет работать еще, как бы. И потом это через какое-то время откатится обратно. Но посмотрим.
Или будет работать плохо, и под этими волшебными ускорительными пенделями запихают, заставят работать хорошо.
Так, а что у нас с таймингом?
С таймингом мы ушли за тайминг, но не сильно.
Не, ну почему? Час 08 у меня пишется.
Ну да, обычно мы час 20, час 15, вот так. Так что, в принципе, если хочешь, можем еще темку взять. Если не хочешь, можем, в принципе,
пойти. Да, мне кажется, что мы все обсудили уже из сегодняшних тем.
Ну, если ты обновишь ты даже увидишь, сколько тем мы обсудили, если обновишь страничку.
Это мне гитпул нужно делать, а я не умею. Это же в консоль нужно запускать.
А, ты же не делаешь так, ты же этим занимаешься.
Конечно.
Ты ж не через веб смотришь.
Не через веб. Веба в моей жизни и так хватает.
А у тебя кто-то умеет рендерить вот эти маркдауны, или ты его в нано открываешь?
Я открываю его в Visual Studio Code, ты не поверишь. И да, там есть превью маркдауна.
Ну окей.
Вот, я думаю, на этой позитивной ноте основную часть... подкаста мы завершаем. Я, по крайней мере, прощаюсь с нашими подслушателями. Да. И надеюсь, встретимся через неделю. И маленькая такой маленький прогон про следующую неделю. На следующей неделе мы планируем позвать уважаемого нашего друга из компании Canonical и поговорить всячески про Ubuntu и про то, как там она устроена, как что происходит внутри, собственно, самой этой Ubuntu.
Это был 387-й выпуск подкаста «Витая пара». Спасибо всем, кто нас слушал в онлайн, все, кто нас будет слушать в офлайн. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Всем пока.